Нет. Я считаю, что все трудности, которые переносят христиане, не только находясь в местах лишения свободы, но даже и на те, которые находятся, так сказать, ну, в относительной свободе, живя дома, семьями своими, вот, христиане в нашей стране, они также переносят различные трудности, начиная от насмешек, трудностей на работе и кончая штрафами, тюрьмами. Все это имеется. Вот. Но все это, конечно, оно трудно. Разлука очень тяжела и для нас, и для детей наших, близких наших. Но это все закаляет нашу веру. Имя Иисуса Христа нам становится все более дорогим, и все более близким и понятным. Так что примеров, чтобы кого-либо сломили эти гонения, чтобы люди отказались от Иисуса Христа, я говорю, что это почти нет. За всю мою христианскую жизнь я только знаю один пример, когда один человек сломался на суде, как у нас говорят, сломался, то есть он пытался, так сказать, ценой отступления от Бога купить себе свободу. А в основном мы рассматриваем эти все трудности как трудные, но благословенные часы нашей жизни. Вот.
И ваша работа там продолжается, несмотря на то, что многие сотрудники вашего издательства были арестованы. Несмотря на это, все же издательство продолжает работать.
Все работает. И, собственно, издательство и невозможно остановить. Вот, потому что наши верующие евангельские христиане-баптисты, они разработали свои собственные конструкции этих офсетных машин. Имеются чертежи, имеются запасные детали. Все это изготовляется руками и силами самих верующих государственных. Там деталей совершенно никаких нету. И те, которые... Вот я, когда был на свободе, мне приходилось беседовать с теми лицами, которые желали идти работать в эти типографии. И я беседовал предварительно, чтобы туда не попали случайные люди. И, как правило, все те, которые обращались на работу, чтобы перейти на освобожденный труд и трудиться, это были исключительно искренние, глубокие люди, христиане. Это остановить невозможно.
И скажите, как вы объясняете эту огромную силу веры? В чем заключается источник этой силы? Несмотря на все это... Как будто бы бессилие и слабость верующих, как они сохраняют эту стойкость? В чем это основа их веры?
Это основа веры в том, что вера в нашей стране, она находится в испытаниях. Чтобы быть верующим, нужно быть готовым на многие трудности. Нужно жертвовать очень многим. Благодаря этому вера очищается от всяких случайных людей, от всяких нестойких людей. И те, которые идут за Христом, эти люди закаляются в протяжении всей своей жизни. Ну, а самый главный основной источник – это наш Господь Иисус Христос, глубокая вера в Него, несмотря на то, что прошло уже 2000 лет, для нас, христиан России, личность Иисуса Христа близкая, реальная. Вся Библия для нас как будто бы написана только для нас. Каждое слово, оно нам очень дорого.
Скажите, в чем вы, когда вы сейчас думаете о церкви на родине, в чем вы видите сейчас ее назначение? Какое у нее, если так можно сказать, какое у нее поручение от Бога сейчас?
Я считаю, что главным является вопрос свидетельства об Иисусе Христе русскому народу, распространение Слова Божия. Русский народ лишен Библии, лишен Евангелия. В этом его величайшая трагедия. Те люди, с которыми мне пришлось беседовать, даже из администрации, офицеры, вот, они проявляли жгучий интерес, живой интерес к Слову Божьему. То есть люди имеют самое невероятное представление о Библии, о Евангелии, о Христе. Поэтому свидетельствовать нужно, нужно говорить, нужно сеять, хотя почва очень трудная, каменистая. Я считаю, что это самый главный, основной вопрос. Конечно, я так рассматриваю, что это не значит, что сейчас будет массовое обращение, но сейчас время посева, нужно сеять. Бог найдет возможность чтобы воздействовать и разбить каменные сердца, чтобы слово его проросло для вечной жизни, для его славы.
Говоря о Библиях, нам тут иногда говорят, что, мол, Библии не стоит посылать в Советский Союз нелегальными путями, что, мол, там уж Библии достаточно. А какое у вас мнение об этом?
О, в Библиях в России совершенно недостаточно, их очень мало, Библии. Я, кстати, должен сказать, что вот, имея встречу с братом Хлебным, я об этом рассказывал, значит, в предыдущих вот моих, с пятидесятником, он прямо со слезами мне говорил, что среди баптистов Библии есть, и, правда, тоже недостаточно, но в большей степени среди пятидесятников особенно большая нужда в Библиях, вот, в Библиях, в симфониях, в Евангелиях. И, кроме того, основное, это среди русского народа. Евангелие, Евангелие, Евангелие нужно. Поэтому не нужно смущаться от того, что иногда эти Библии, Евангелия попадают в руки безбожников. Кто только может, должен молиться, так я считаю, и по мере своих сил способствовать, чтобы Библии, Евангелие распространялись в русском народе. Вести любыми путями. Вот.
Насколько я видел и насколько я слышал, именно евангельские баптисты и пятидесятники очень много к себе привлекают молодежи и детей. Скажите, каким образом это можно сделать? Ведь это чрезвычайно трудно. Этому препятствует всеми возможными мерами.
Да, вот я должен обратить ваше внимание, что гонения, которые возникли в 60-е годы, они способствовали, я буду говорить о христианах евангельско-баптистского исповедания, которое мне понятно ближе. Эти гонения, они способствовали большому духовному пробуждению среди молодежи. Вот, я даже могу наблюдать за своими детьми, что моей старшей дочери было 9 лет, когда началось это духовное пробуждение в нашей стране. И я видел, как она сама растет, как это становится для нее личным вопросом, вопросом ее жизни с детства. Вот. Даже, значит, а последующие дети, они и родились, и они воспитывались уже вот в этой атмосфере. Атмосфера духовной борьбы, стойкости, верности, преданности Господу, оно благоприятно влияет на молодежь. Молодежи сейчас очень много. Церкви наши гонимы именно церкви. Те, которые находятся в благополучии, там хуже состояние. Там уже, так сказать, христианство пожилого возраста. Там уже старушки преобладают, женщины, старушки преклонного возраста. Наоборот, те церкви, те общины, которые подвергаются трудностям, которые идут прямо и верно Иисусу Христу, они очень много приобретают, что это церкви молодежные, что там значительно большой процент. Некоторые церкви 50% и более состоит из молодежи, вот, которая горит желанием говорить и свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. Так что я рассматриваю, что мы сейчас находимся, несмотря на все трудности, в очень благоприятное время.
Другими словами говоря, то, что недавно писала «Правда», что, мол, среди молодых людей в возрасте так до 20 лет верующих чуть ли не меньше 2 или 3%, это, по-вашему, конечно, неверно.
Это обычная, так сказать, пропаганда, обычное искажение фактов. Можно даже сказать больше, что среди неверующих, среди студенчества, вот когда я был на свободе, я 3 года и 7 месяцев на нелегальном положении совершал духовное служение, вот, как секретарь Совета Церквей. Мне приходилось много разъезжать, хотя это было в условиях всесоюзного розыска. Много было встреч не только с нашими верующими, но встречи и со студентами, и случайными людьми даже, и в поездах, и когда у меня была литература, и я предлагал, может быть, вы возьмете Евангелие, то благодарности настолько были большие, так меня благодарили за Евангелие, что деньги предлагали. Я говорю, что нет, я говорю, это я не могу, это подарок тех друзей, которые молятся и которые содействуют распространению Евангелия. Жажда Слова Божия в России огромная.
И скажите, среди тех верующих, которые на свободе, верующих различных церквей, различных вероисповеданий, как они один к другому относятся? Есть ли сотрудничество, существует ли такое сотрудничество?
Конечно, каждое исповедание, оно сохраняет свои внутренние особенности, автономию своего служения. Но чтобы враждебного отношения, этого нет, потому что мы имеем общего, так сказать, идейного противника, атеизм, который в равной степени преследует и не дает распространению и церкви православных христиан, и христианам-баптистам, и методистам, лютеранам, пятидесятникам, адвентистам и многим другим. Поэтому верующие в нашей стране в какой-то степени они представляют из себя, ну, как бы единый вот такой вот, ну, поток, единый поток, который в догматических вопросах и в организационных не сливается, а фактически выступает за дело распространения Слова Божьего в нашей стране.
Георгий Петрович, вы встречались здесь с президентом Картером, вы с ним тоже о вере говорили?
Я имел возможность, меня пригласил пастор в Первой Баптистской Церкви в Вашингтоне, пригласил быть на богослужебном собрании, и потом мне предоставилась возможность быть на урок по изучению Библии, который проводил президент Картер в своем круге. Там, ну, человек 100-150 верующих было, и 35 минут президент Картер пояснял места из Слова Божия. Вот. Меня, конечно, это глубоко взволновало, то, что глава государства в то же время находит нужным выступать с целью пояснения и углубления понимания Слова Господнего. Потом я сидел рядом с президентом Картером во время непосредственно самого богослужебного собрания, и меня попросили совершить, произнести заключительную молитву этого богослужебного собрания, что я и сделал.
Скажите, вам лично, как вам кажется, что вам больше всего помогло перенести все те затруднения, все те гонения, с которыми вам пришлось встречаться? Что вам больше всего помогло? Что вас поддержало больше всего?
Меня поддержала как непосредственная молитвенная жизнь, духовный контакт с моим Господом. Я многократно в течение каждых суток я имел возможность обращаться к Нему в моих молитвах. Также и ободрение со стороны верующих. Я получал много писем. Конечно, мне не все письма отдавали. Сейчас КГБ забрало у меня целый рюкзак был бумаг. Там были мои и религиозные соображения, вернее, заметки мои. Вот там же около 1000 писем родных моих и тех верующих, которые меня поддерживали. Иногда эти письма были в 2-3 строчки там написано, вот, от разных друзей из разных мест. И я хотел бы в конце нашего разговора с вами немножко коснуться этого вопроса, лично непосредственно поблагодарить верующих.
Скажите, с каким словом, какое слово, что бы вы хотели сказать всем вашим друзьям, всем верующим, которые остались там, в Советском Союзе, на родине?
Я хотел бы один стишок процитировать из книги Иова, 42 глава, 2 стих. «Знают, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это я хочу передать всем моим братьям и сестрам в Советском Союзе о том, что Господь все может, что намерение Его не может быть остановлено, что я рассматриваю, так сказать, мое изгнание как временное явление, что Господь может все сделать. Но у Господа есть сейчас какие-то планы, на основании которых я очутился здесь, в этой стране. Однако мое сердце, моя вера, все мои симпатии, все с моими дорогими братьями и сестрами, которые находятся в Советском Союзе. Дорогие друзья, я ваш брат, как был я предан и верен делу Евангелия, как я старался по мере своих способностей свидетельствовать об Иисусе Христе, так, дорогие друзья, я буду и здесь свидетельствовать и буду говорить о тех трудностях, в которых вы в настоящее время находитесь. Я хотел бы поблагодарить всех тех, которые на протяжении 5 лет писали мне письма и из Ферганы, и из Крыма, и из Орла, из многих городов Украины, Урала. Трудно мне перечислить всех, вот, но я сердечно благодарю всех. Я эти все письма хранил, сохранил. Я имел намерение, когда в Думу приду на ссылку туда, в Тюменскую область, то я думаю, первым делом я всех поблагодарю. Адреса у меня были, и, так сказать, я всем напишу слова приветствия. Но я лишен этой возможности, все письма у меня забрали, все. Поэтому я сейчас вас устно, духовно всех благодарю. Приветствую всех братьев и сестер наших церквей, евангельских христиан, баптистов. И особенно приветствую тех, кто и сейчас несет посольство в вузах, находится в ссылках и в тюрьмах.